В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня 19 декабря. Добрый вечер в нашем выпуске. Александр Лукашенко, по всей видимости, не сомневается, кто победил на сегодняшних выборах в Белоруссии.
Среди моих альтернативных кандидатов есть и немного, но нормальных людей, меняемых.
В Кабардино-Балкарии установили личности убитых вчера 7 охотников.
7 человек охотников из Ставропольского края нарвались на блиндаж, попали в плен.
На этой неделе был убит глава духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев.
Идет некое какое-то расширение террористической войны.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях в Беларуси сегодня день голосования на выборах президента страны. В Кабардино-Балкарии исследователи установили личности убитых вчера 7 охотников. Израильская авиация нанесла удар по центральной части сектора Газа. В Белоруссии сегодня основной день голосования на выборах президента страны. В эти минуты избирательные участки должны быть закрыты. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который руководит республикой уже 16 лет. С 14 декабря проводилось досрочное голосование. В нем, по данным Центра избиркома, приняли участие более 17% избирателей. На президентских выборах, по официальным данным, проголосовали более 2/3 имеющих право голоса. По данным опросов избирателей на выходе с участков, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 76% голосов. В центральной площади Минска, где сегодня после закрытия избирательных участков оппозиция планирует провести митинг, стягиваются спецтехника и военнослужащие внутренних войск. Кандидат президента от оппозиции Владимир Некляев заявил журналистам, что 5 оппозиционных кандидатов намерены провести митинг даже в другом месте. Белорусский президент Александр Лукашенко заверил европейцев в том, что Россия спровоцировала войну в Грузии. Об этом сегодня сообщила радио «Эхо Москвы» со ссылкой на секретный доклад американского дипломата, который опубликовал ресурс WikiLeaks. Очередная скандальная публикация посвящена беседе Александра Лукашенко и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта в октябре прошлого года. Белорусский президент, согласно депеше, пожаловался Паэту на то, что Минск могут заставить признать независимость Южной Осетии и Абхазии в обмен на дешевый газ. Кроме того, он заявил, что Россия спровоцировала войну в Грузии, а не наоборот. Не признав эти республики, он рассчитывал на экономическую поддержку ЕС. Лукашенко утверждал, что предпочитает, чтобы Белоруссия была независимой, и был особенно расстроен, что ЕС не дал ему кредит, цитирует документ издания «Русский репортер». Интерес вызывают и другие откровения белорусского лидера. В своей речи он поддерживал антироссийский тон и отметил даже, что желал бы, чтобы европейские страны отказались от участия в проекте «Северный поток». Замену ему он предложил проходящий по Белоруссии газопровод «Ямал-2», чья реализация была бы в 10 раз дешевле, чем «Норд-Стрим». Отношения руководства России и Белоруссии резко охладились в середине этого года. Москва обвинила Минск в невыполнении обещания признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Белорусский президент Лукашенко, в свою очередь, заявил о непорядочности представителей российской власти.
Эхо Кавказа. Новости.
Недалеко от Иерусалима было найдено тело туристки из США. Об этом сообщает полиция Израиля, рассказывает Элла Котлер.
Имя убитой – Кристин Логан. Она гражданка США и находилась в лесу на экскурсии вместе со своим гидом Кей Сьюзан Уилсон, гражданкой Великобритании и Израиля. По словам Кей, в лесу на них напали двое молодых арабов, вооруженных ножами. Уилсон, связанную с 12 ножевыми ранениями, обнаружили отдыхающие. Кристин Логан вчера объявили пропавшей без вести, возможно, похищенной. Поисковая операция в районе продолжалась всю ночь. Ею руководили генеральный инспектор полиции Дуди Коэн и начальник полиции Иерусалимского округа Аарон Франко. В операции были задействованы около 400 человек – полицейские, военные, сотрудники пограничной службы, спецслужбы, добровольцы – при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Тело убитой было найдено около 8 часов утра в кустах в нескольких сотнях метров от дороги. Полиция пока не называет причин нападения, но не исключает, что преступление совершено на почве ксенофобии. В пользу этой версии говорит тот факт, что к расследованию подключена служба общей безопасности, израильская контрразведка «Шабак». Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
В Дагестане в результате автоаварии погибли, по предварительным данным, 2 человека. Двое пострадали. Как сообщают в Южном региональном центре МЧС, пассажирский автобус столкнулся сегодня с маршруткой в районе селения Ачису. Причины и обстоятельства автоаварии уточняются. В Кумтаркалинском районе Дагестана найден мертвым лейтенант милиции. Обстоятельства его гибели устанавливаются. В Самаре прошел митинг протеста против роста тарифов ЖКХ и смены часового пояса. Рассказывает Сергей Хазов.
В митинге протеста, который прошел на площади Кирова, участвовало более 300 самарцев. Организаторами акции протеста выступил Самарский обком КПРФ. Одним из основных требований митинга стала отмена московского часового пояса в Самарском регионе. Митингующие также выступили против повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и роста цен на продукты первой необходимости, говорит участница митинга Ольга Иванова.
Инвалидам, пенсионерам нужно больше льгот предоставить. Должны постоянно и каждый год какая-то материальная помощь должна быть. На пенсию не может человек существовать. Очень дорого жилье. Настолько мало пенсии, что никакие льготы эти не позволяют жить достаточно нормально пенсионерам.
По итогам самарского митинга его участники направили обращение к властям России об отмене в Самарской области московского времени, отметив, что оно было принято без учета мнения народа. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Израильская авиация нанесла удар по центральной части сектора Газа. Сообщается, что погибли 5 палестинских боевиков. Израильские военные утверждают, что убитые палестинцы готовились к обстрелу южных районов Израиля.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Переходим к главным темам. В Беларуси в эти минуты все избирательные участки уже должны быть закрыты. В выборах, по некоторым данным, приняли участие более 75% избирателей. А результаты экзит-пола ожидаемо дают победу действующему президенту Александру Лукашенко. Оппозиция уже готова объявить о фальсификации итогов. Центральная площадь Минска, где сегодня после закрытия избирательных участков оппозиция планирует провести митинг, стягивается спецтехника и военнослужащие внутренних войск. Поступают сообщения о задержании оппозиционеров. Рядом со мной в студии мой коллега, сотрудник белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракахрус. Юрий, добрый вечер. Какая ситуация сейчас в Минске?
Ну, ситуация сейчас довольно напряженная. Действительно, главную площадь, Октябрьскую площадь, на которой лидеры оппозиции призвали людей прийти, протестовать против фальсификации выборов, она на ней залит каток, она блокирована спецтехникой, но, тем не менее, люди туда неким образом пробираются. Там, по нашим сведениям, уже около 5000 человек, и люди продолжают идти. Вот произошел такой довольно драматический инцидент. Шла колонна сторонников кандидата в президенты Владимира Никляева. На них напали человек 50 в черном, забросали шумовыми гранатами, и сам Никляев, и его помощники, несколько человек, избиты просто до бессознательного состояния. Так что, ну, вот такая конфронтация, так сказать, нарастает. Кстати, вы сказали цифру 75%, уже есть последняя цифра, и то она не последняя. За два часа до выборов 84%. Что касается экзит-полов, ну, да, их проводили официальные агентства, и одно из агентств вообще во время, собственно, пока выборы еще шли, озвучило данные, что за Лукашенко 75%. Другие, так сказать, неформальные организации, которые проводили экзит-полы, сообщают о том, что Лукашенко набрал порядка 38%, то есть больше других, но как бы не большинство. Но думаю, что не экзит-полами, конечно, в общем-то, дело решится.
Вы назвали цифры довольно-таки высокие, я имею в виду не последние, а первые две. Насколько, может быть, вопрос наивный, но насколько все это отражает действительную ситуацию, настроение в обществе? Так ли белорусы хотят видеть Лукашенко президентом?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. Вот если говорить о, скажем, серьезных исследованиях социологических, то из них следует, что не так сильно, но хотят. То есть, что где-то от пришедших порядка чуть-чуть больше 50% он бы набрал и по правде. Но дело в том, что правды, в общем-то, на этих выборах довольно мало. Достаточно сказать, скажем, такую цифру. В предварительном голосовании, досрочном, за 5 дней до выборов, приняло участие 23% населения. Причем людей совершенно брутально, силой, так сказать, заставляли на предприятиях, в вузах, идите голосуйте. Ну, а урны ночью стоят, в общем-то, без контроля, без наблюдения.
Спасибо. Будем ждать окончательных, официальных итогов выборов. Со мной в студии был сотрудник белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Мы рассуждали о выборах Белоруссии.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вчерашнее убийство семьи охотников в Баксанском районе Кабардино-Балкарии вызвало широкий резонанс в республике. Район фактически перекрыт. Правоохранительные органы обещают приложить все усилия, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Однако многие похожие убийства не раскрыты до сих пор. Эксперты сомневаются в эффективности действий силовых структур. Наш корреспондент Мурат Гукимухов попросил сегодня прокомментировать трагический инцидент члена исполкома общественного движения ХАСЭ Республики Кабардино-Балкарии Аслана Бештом.
Инцидент произошел недалеко от моего родного села Дугулевой в Баксанском районе, в 3 километрах от федеральной трассы. Официальная версия о том, что охотники и егеря напоролись на блиндаж боевиков, вступили в перестрелку, были убиты. Но по информации, поступившей к нам, выглядит все следующим образом. 7 человек охотников из Ставропольского края. Это мелкие чиновники, один из них заместитель главы станицы Суворовской, бывший милиционер. Скорее всего, именно это и послужило причиной. Нарвались на блиндаж, попали в плен. Там были 2 кабардинцев, их отпустили, а одного егеря взяли в заложники. 7 охотников связали руки, завели в блиндаж и расстреляли. Введен план перехват, весь транспорт досматривается. Но, к сожалению, это все никогда не приводит к результатам.
Удивляет, с какой легкостью они их убили. Какое-то разделение идет свой-чужой. Кабардинцев или этих убили. Что это за люди вообще?
Скорее всего, охотники нарвались на блиндаж. При проверке документов скрылось, что один из них бывший сотрудник милиции. И дальше уже пошла цепная реакция. Вы пришли сюда разведать там и так далее, и так далее. Ну, в общем, сценарий практически один и тот же. Для них человеческая жизнь абсолютно ничего не стоит. Есть у них свой человек, который стоит на пути джихада, и есть чужой, кто им мешает в этом. А им мешают все, кто не на их стороне.
Скорее всего, они удостоверение у него нашли, пенсионера или бывшего.
Скорее всего, да. Именно это и спровоцировало вот такое жестокое нападение. Хотя месяц назад тоже в Чегемском ущелье были найдены 2 пожилых охотника, одному 62, другому 60 лет. Они жители Нальчика, русские, но они-то точно не были ветеранами ни МВД, ни спецслужб. Но точно такое же убийство.
Есть ощущение, что это вот такая какая-то грозная, мощная сила, которая контролирует какую-то значительную часть территории?
Нет, скорее всего, это люди, которые живут так, как будто уже умерли, по меткому выражению Юлии Латыниной. Вот и все.
С Асланом Бешто, членом исполкома общественного движения ХАСЭ Республики Кабардино-Балкария, беседовал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
И еще об одной трагедии, тоже в Кабардино-Балкарии. В среду вечером на пороге своего дома в Нальчике был убит глава духовного управления мусульман этой республики Анас Пшихачев. 2 неизвестных вызвали его из дома и расстреляли из огнестрельного оружия. Следственные органы считают, что мотивом покушения могло стать негативное отношение Анаса Пшихачева к радикальному исламу. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Следственный комитет при прокуратуре России установил личности подозреваемых в причастности к совершенному убийству муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. По подозрению в совершении преступления разыскиваются жители Нальчика Астемир Мамишев и Аспарух Шамаев. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Кабардино-Балкарии Марины Чернышовой.
Муфтий республики Анас Пшихачев был застрелен прямо возле своего дома на улице Есенина в микрорайоне Александровка. 2 неизвестных вызвали Пшихачева из дома и стреляли в него из пистолета Макарова не менее 4 раз. На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы калибра 9 миллиметров.
Председатель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков напоминает, что убийство представителя духовенства столь крупного ранга совершено в республике впервые.
Вот эта ситуация, она, конечно, говорит, что идет некое какое-то расширение террористической войны.
Как вы вообще оцениваете ситуацию в Кабардино-Балкарии?
Эта ситуация осложнилась где-то весной этого года. Было такое мнение, что это может быть связано с переназначением президента Конокова. Но это закончилось уже больше 3 месяцев. Ситуация имеет тенденцию к еще большему осложнению. У представителей правоохранительных органов, властных структур есть такое желание все стрелки перевести на некие внешние силы. Безусловно, есть центры, да, какие-то исламистские какие-то центры, но мы абсолютно уверены, что минимум где-то 70% ресурсов, скажем так, которые используют подполье, они собираются здесь, на этой территории.
По мнению главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова, кавказское духовенство делится на тех, кто сотрудничает с властями, и тех, кто не сотрудничает. Убитый муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев, как сказал президент республики Арсен Кануков, открыто противостоял экстремизму. Скорее всего, это и послужило причиной преступления, считает эксперт.
На Северном Кавказе очень во многом власть ощущает себя отделенной от общества. Власть ощущает недостаток информации, недостаток понимания того, что происходит, и использует мусульманское духовенство в хвост и в гриву и для пропаганды, и для сбора сведений, и для, в принципе, легитимации репрессий, потому что именно на основании этих сведений формируются списки для допросов, списки для федерального розыска и так далее. Но действительно мы видим за последние несколько лет участившиеся случаи нападений, убийств. Но только тут надо понимать, что духовенство играет не только политическую роль, но и экономическую, поскольку довольно большое количество людей вовлечены в разные, скажем так, проекты, которые растят недоброжелателей и не только в связи с приверженностью к тем или иным религиозным течениям.
В мае прошлого года был убит заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев. В сентябре прошлого года в Карачаево-Черкесии застрелили ректора Исламского института Исмаила Бастанова. В августе этого года в Дагестане убили начальника отдела духовного управления мусульман республики Магомед Вагифа Султан Магомедова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
А теперь материал из Ингушетии. Здесь свои проблемы. В ходе судебного процесса над 12 подозреваемыми в нападении на Зрань летом 2004 года судья отказал защите проведения суда присяжных. Это запрещено законом. Рассказывает руководитель Назранского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На этой неделе в свою завершающую стадию вступил судебный процесс по так называемому делу 12, который в настоящее время проходит в здании СИЗО города Пятигорск. Процесс длится 3 года. За это время правозащитные общественные организации не раз пытались привлечь внимание к тем нарушениям, которые допускались как на стадии следствия, так и в ходе судебного разбирательства. Все безуспешно. 2 декабря в процессе начались прения сторон. А 6 декабря сторона обвинения запросила для подсудимых 3 пожизненных срока и далее от 25 до 17 лет лишения свободы. Для того, чтобы понять, почему такое строгое наказание требует обвинения, необходимо вернуться в прошлое, на несколько лет назад. Как известно, в июне 2004 года отряды боевиков совершили вооруженное нападение на силовые органы Ингушетии. Фактически они взяли на несколько часов под свой контроль центральную часть республики, пожалуй, самую густонаселенную. Рейд был неожиданным. Сотрудники милиции попадали в расставленные засады боевиков, имели жертвы и среди мирного населения. Для расследования факта нападения была сформирована следственная группа Главного управления Генпрокуратуры в ЕФО, которую возглавил следователь прокуратуры Криворотов. Местом дислокации данной группы стал Владикавказ. По версии следствия, международная террористическая вооруженная группа, возглавляемая выходцами из Ближнего Востока, намеревались захватить власть на Кавказе. Как часть этого масштабного плана и явилось нападение на Ингушетию. В рамках общего уголовного дела в отдельное производство выделяются другие уголовные дела. По данным мемориала, по итогам расследования нападения на Ингушетию было проведено более 10 судебных процессов. Несколько человек, обвиняемых в причастности к этому нападению, были оправданы. Были и такие, которые получили незначительные сроки лишения свободы. Все оправдательные и мягкие приговоры вынесены на основании вердиктов коллегии присяжных заседателей. Причины, по которым некоторые дела разваливались в суде, скрывались в непрофессиональной работе следственной группы прокуратуры. Подтасовка фактов, выбивание признательных показаний под пытками, отказ возможности нанимать независимого адвоката – все это приводило к тому, что в суде обвинительная сторона не могла представить более или менее убедительные доказательства вины обвиняемых и могла рассчитывать только на сговор с судьями. В случае с судом присяжных такой сговор становится практически невозможным. Очередной судебный процесс по уголовному делу номер 065-602-35, где фигурируют 12 обвиняемых, был направлен в суд в феврале 2007 года. Опасаясь потерпеть очередное фиаско в суде, властями предпринимаются беспрецедентные попытки отменить рассмотрение данного уголовного дела судом присяжных заседателей. 17 июня 2009 года Верховным судом Ингушетии удовлетворено ходатайство стороны обвинения о рассмотрении этого дела без участия присяжных заседателей. Все жалобы адвокатов на неправомочность отмены суда присяжных в процессе самого суда были отклонены. В апреле 2010 года судебный процесс после длительного перерыва возобновился. На этот раз без всяких задержек. По заявлению адвокатов, председательствующий судья и два его коллеги игнорировали все их жалобы на нарушения, допускаемые в ходе судебного заседания, и отклоняли почти все их ходатайства. В то же время судьи закрывали глаза на глубейшие нарушения со стороны обвинения, как, например, в случае, когда сторона обвинения пригласила в суд свидетелей, которые до этого момента не фигурировали в уголовном деле и их показания в деле отсутствовали. Итог этого судебного заседания, исходя из всего вышеизложенного, предугадать несложно. И дело даже не в том, виноваты подсудимые или нет, а в том, что властные структуры, как судебные, так и исполнительные, не хотят сегодня себя обременять строгим соблюдением всех законодательных норм, в том числе и международных. Если закон вертеть как захочется, то это будет уже не закон, а кистень, так говорил следователь Шарапов, герой известного советского боевика. Отсутствие закона и порядка может привести к анархии, элементы которой в последние дни можно было наблюдать в Москве.
Это был глава Назранского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В понедельник, 13 декабря, международная кризисная группа опубликовала новый доклад по внутриполитической ситуации в Грузии. О том, какой авторы доклада видят сегодняшнюю политическую систему Грузии, нам расскажет Олеся Вартанян.
Правительство Грузии остается крайне централизованным, как по вертикали, так и по горизонтали. Несмотря на то, что правящая партия занимает большинство мест в парламенте и районных администрациях, основные решения в стране принимает сравнительно небольшая группа людей. Такое описание грузинской политической системы дается в докладе Международной кризисной группы. Как пишут авторы доклада, после августовской войны Михаил Саакашвили не только не потерял популярность, но и сумел укрепить свои позиции, в том числе и за счет общественного недовольства вокруг решения России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Он представляет чем-то вроде прозападного героя в борьбе против российских негодяев, написано в докладе. Но кто станет следующим лидером Грузии? Ответа на этот ключевой вопрос еще не существует, считает один из авторов доклада Лоуренс Шиц.
Я думаю, что этот вопрос под обсуждением и ничего не решалось по нашей информации. То есть этот вопрос остается открытым. То есть они не решили внутри партии, кто станет премьером, кто станет возможным президентом в случае их победы.
В своем заключении Шиц ссылается на беседы с грузинскими и зарубежными экспертами, а также с руководящими лицами грузинского правительства. Они уверяют, что Саакашвили еще не принял решение, стать ли ему премьер-министром по истечении его президентского срока. Саакашвили не определился и с преемником. Среди кандидатов чаще всего называют мэра Тбилиси Гигио Гулава и спикера парламента Давида Бакрадзе. Но, как предупреждают авторы доклада, в этом направлении возможен и сюрприз. Саакашвили, например, может представить кандидата в президенты оппозиционера Ираклия Лосания или вообще какого-нибудь малоизвестного политика. Человеком, который вряд ли стремится стать президентом или премьер-министром, в докладе назван министр внутренних дел Ваномира Бишвили. Его ведомство определяется как ключевая политическая опора власти Саакашвили. Лорен Шиц говорит, что Мирабишвили остается бессменным и, пожалуй, самым влиятельным человеком в президентском окружении. После августовской войны в составе этого окружения почти не было изменений. Наиболее влиятельной новой фигурой, по мнению Шица, можно считать министра образования Дмитрия Шашкина.
По мнению, допустим, людей в правительстве, он, скорее всего, не является реальным кандидатом на пост премьера или президента. Но, тем не менее, о нем очень много говорится. Видно, что президент Саакашвили очень уважает этого человека.
По мнению Шица, спустя 2 года после войны правительство предприняло несколько серьезных попыток придать больше прозрачности принятию ключевых решений. Например, для обсуждения проекта Конституции была приглашена оппозиция и гражданские организации. Но, как отмечается в докладе, такие попытки могут оказаться недостаточными на фоне ожидаемых парламентских и президентских выборов. Основной упор необходимо сделать на справедливой избирательной системе, свободе судебной власти и независимости медиа. Ближайшие 2 года в докладе определены как ключевой политический круг, который определит будущее страны. Станет ли Грузия по-настоящему стабильной, современной демократией или же деградирует до болезненной псевдоплюралистической системы в стадии стагнации? Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе Северную Осетию посетил полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Его визит с самого начала был окутан тайной. Не были известны ни программа, ни цель его. Из местных журналистов для освещения мероприятий с участием Хлопонина были отобраны всего несколько представителей государственных средств массовой информации. Остальные, включая корреспондентов государственных информационных агентств, попросили не беспокоиться. Рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Приезд в Северную Осетию полпреда Северокавказского федерального округа Александра Хлопонина с самого начала был окутан тайной. Не были известны ни программа, ни цель визита. Из местных журналистов для освещения мероприятий были отобраны всего несколько представителей государственных СМИ. Остальных, включая корреспондентов государственных информационных агентств, попросили не беспокоиться. Александр Хлопонин свой визит в Северную Осетию решил начать с Моздокского района, самого удаленного от столицы республики. Уже долгие годы прямое сообщение с районом отсутствует. Дорога пролегает через соседние республики Кабардино-Балкарию и Ингушетию, где действуют уже другие правила проезда, влетающие иногда владельцам остинских автомобильных номеров в копеечку. Полпреда СКФО осветил своим присутствием стройку века. Сегодня в Моздоке была торжественно открыта поликлиника, которая готова принимать до 850 посетителей в день. Он символически завершил строительство эпохального объекта, начатое 30 лет назад еще в 1981 году. Вице-президент Российского общества социологов по Северокавказскому федеральному округу Хасан Дзуцев сомневается в эффективности однодневных наездов и закрытых мероприятий для своих.
Мы до сих пор не услышали со стороны господина Хлопонина конкретных программ, как же будет развиваться Северокавказский федеральный округ. Виртуальное общение никак не устраивает граждан Северной Осетии. В итоге получается, что чиновники живут своей жизнью, а граждане всего живут своей жизнью. Даже нам открыто заявляют о том, что мы не придумали рецепта против террористов еще. Мы ждем от государственных чиновников ответов на те накопившиеся проблемы, которые есть на Северном Кавказе. Хлопонину первым долгом надо иметь конкретную программу. Мы от конкретной программы еще никто не слышал. Надо поднять уровень жизни населения Северного Кавказа. Как его поднимешь, когда нет социальных проектов? Прежде всего, надо открывать рабочие места.
Дорога из Моздока во Владикавказ заняла у полпреда несколько часов. Уже вечером он встретился с руководством завода «Электроцинк», за закрытие которого выступают жители Владикавказа. В прошлом году в атмосферу были произведены выбросы сернистого газа, превышавшие в несколько раз допустимые нормы. Активисты протестного движения «Стоп Электроцинк» направляли свои протесты руководству СКФО. Сегодняшний визит главного по Северному Кавказу не внушил оптимизма сторонникам закрытия завода. Полудня дожидавшиеся полпреда на открытии нового детского сада владикавказские журналисты из правительственных СМИ так и не были допущены к высокопоставленному чиновнику. После 4-часовых попыток не околеть от холода, журналисты услышали сакраментальное: подхода к прессе не будет. Такого развития события никто не ожидал. Чуть позже выяснилось, что Хлопонин общению с прессой, наверное, справедливо предпочел стяжание даров духа. Продолжая хранить многозначительное молчание, в сопровождении главы Северной Осетии он направился на богослужение в собор святого Георгия Победоносца и в заключение визита улетел обратно в Пятигорск. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут. Тбилиси на час больше. Слушайте во второй части нашей программы. Уйти с Кавказа – лозунг, который становится в России все более популярным.
Беспорядки в Москве, выступления в других городах России. Начинаются уличные войны.
О беспорядках в Москве, которые были на этой неделе, рассказывают наши гости.
Это странно звучит, когда это говорю я, но тем не менее, я могу очень положительно оценить действия московской милиции.
А теперь краткая сводка новостей. У микрофона Любовь Баматова.
В центре Минска произошли столкновения сторонников оппозиции с правоохранительными органами. Как сообщают информационные агентства, колонна, состоящая примерно из 200 оппозиционеров, выстроилась у избирательного штаба одного из кандидатов, чтобы потом направиться на Октябрьскую площадь. В этот момент из автозаков на них выдвинулись представители силовых структур. Они применили шумовые гранаты и начали задерживать оппозиционеров. Сообщается, что в ходе столкновений пострадал кандидат в президенты Владимир Некляев. Голосование по выборам президента Белоруссии на данный момент завершено. По информации Центра избиркома, явка составила более 80%. Экзит-полы говорят о том, что побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набирает чуть более 76% голосов. В Кабардино-Балкарии следователи установили личности семерых охотников, убитых вчера неизвестными в Баксанском районе. Как сообщил РИА Новости представитель Республиканского следственного комитета, все погибшие жители Ставропольского края. В субботу в районе города Баксан в лесу нашли 7 тел со следами огнестрельных ранений. Охотники обнаружили в лесу блиндаж боевиков, которые открыли по ним огонь. Двоим егерям удалось спастись. По неподтвержденным данным, еще один егерь взят в заложники. Ведутся поиски 4 нападавших. Предположительно, боевики похитили автомобили и оружие охотников. В Москве, по последним данным, за попытки организации несанкционированных акций вчера были задержаны более 1000 человек. У многих задержанных, как радикально настроенных молодых людей, так и выходцев Северного Кавказа, изъяли травматическое и холодное оружие. В Подмосковье в рамках профилактических мероприятий в милицию были доставлены более 800 человек. В Волгограде группа молодых людей в масках прошла колонной в центре города, выкрикивая националистические лозунги. Милиция задержала не менее 150 человек. В Самаре в отделении милиции оказались около 100 подростков, которые хотели собраться в городском парке. Бывший министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил по поводу своего увольнения, что это было сделано в оскорбительной для него форме, как для политика, так и для мусульманина. В интервью иранскому информационному агентству Матаки отметил, что увольнение министра в период, когда он находится с официальным визитом за рубежом, противоречит нормам дипломатии. По его словам, он не был проинформирован о увольнении заранее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку Манучера Матаки в понедельник, когда последний находился с визитом в Сенегале. В столице Ирана Тегеране усилены меры безопасности после того, как президент Махмуд Ахмадинежад объявил, что с воскресенья правительство начнет осуществление экономических реформ, предусматривающих рост цен на энергоносители и продовольствие.
Спасибо. Краткую сводку новостей представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Продолжаем программу. Дискуссия последних недель в абхазском обществе вокруг передачи России 3 госдач в Гахском районе выдалась горячей. Сторонники передачи, поддерживающие исполнительную власть де-факто республики, напомнили своим оппонентам из оппозиции, что не так давно абхазы даже просили состав российского государства. О том, как это происходило, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В ходе бурного обсуждения на днях на заседании Общественной палаты Абхазии проекта Абхазо-Российского соглашения о передаче в собственность России 3 элитных госдач в Гагарском районе, мое внимание привлекло рассуждение известного абхазского общественного и государственного деятеля, прошлым спикера парламента республики Сократа Джинджолия. Он напомнил всем о том, что в не такое уж давнее время, в 90-е годы и даже начале нулевых, вопрос стоял не о каких-то отдельных объектах собственности, а вообще о вхождении и присоединении в той или иной форме Абхазии к Российской Федерации. Иррединтизм – так называется разновидность сепаратизма, стремление к отделению, хотя абхазы, естественно, называют это в данном случае национально-освободительной борьбой, когда стремятся к отделению от одного государства с целью последующего вхождения в другое. В мировой истории таких случаев было немало. Да, и Абхазия в какой-то мере пережила такой период. 23 марта 1992 года на заседании в Гудауте сессии Верховного Совета Республики Абхазия было принято обращение к президенту и Верховному Совету Российской Федерации с просьбой в соответствующей международной правовой форме вернуть Абхазию в состав России. Конец цитаты. Имелось в виду, в которую она вошла в 1810 году. Или взять под покровительство России. Конец цитаты. А уже после окончания грузино-абхазской войны 16 апреля 1995 года на площади Свободы в Сухуми состоялся многотысячный народный сход, посвященный 185-летию вхождения Абхазии в состав России, участники которого обратились к руководству Российской Федерации со схожей просьбой. Но вот тут уже не обойтись без перечисления весьма существенных «но». Во-первых, это были не референдумы. Во-вторых, нельзя не учесть тот тяжелейший фон, на котором происходили оба события. Сессия Верховного Совета состоялась спустя неделю после неудачного мартовского наступления абхазской армии на Сухум, в ходе которого та понесла очень серьезные потери. Народный сход спустя несколько месяцев после начала Первой русско-чеченской войны в условиях жесточайшей блокады со стороны России, когда народ Абхазии вновь оказался на грани физического выживания. В начале нулевых в абхазском обществе уже громогласно звучала критика новой идеи об установлении с Россией ассоциированных отношений. Тогдашний премьер Анри Джергения, часто приводивший в пример отношения Маршалловых островов и Соединенных Штатов Америки, изображался в газетной карикатуре приплывающим на эти острова на пироге. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
А теперь о беспорядках в Москве, которые всю прошедшую неделю будоражили российскую столицу. «Уйти с Кавказа» – лозунг, который становится в России все более популярным. Политолог Сергей Маркедонов считает, что это путь никуда. Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Нарастающая лавина этнических столкновений в Москве и в других частях необъятной России вызывает шквал разноречивых эмоций. Однако манежный синдром требует серьезного анализа, что называется, на холодную голову. Что показали нам трагические инциденты последней недели? Во-первых, то, что главной угрозой территориальной целостности страны сегодня стали не сепаратистские и партикуляристские настроения окраин, а движение этнического большинства. Во-вторых, массовые погромные действия, и даже не столько они сами, сколько реакция определенной части российских политиков и экспертов на подъем русского духа, продемонстрировали, что в России формируется новая общественно-политическая сила. Эту силу можно определить как русский сепаратизм. Сегодня эта сила еще не стала институциональной. У нее нет своих партий, хотя есть сочувствующие в разных политических объединениях, включая респектабельные парламентские фракции. Однако симпатии к русскому сепаратизму есть и в рядах правоохранительных структур, спецслужб, администрации разного уровня, а также в медиасообществе. В рамках русского сепаратистского проекта набирает популярность лозунг «Отделение Кавказа». По мнению тех, кто высказывается в подобном духе, России следует едва ли не насильственно отделить проблемный регион и сосредоточиться на строительстве русского национального государства. Между тем, реализация такого проекта не столько утопична, история знает примеры и большей политической оригинальности, сколько губительна для российской государственности едва ли не больше, чем дудаевско-масхадовская Ичкерия вместе с пресловутыми «ваххабитами». Но, как говорится, пройдемся по пунктам. Во-первых, Северный Кавказ не является единственной национальной окраиной России. Полагать же, что в других этнических регионах, таких как Татарстан, Башкирия, Тува, Бурятия, Все спокойно и замечательно, значит впадать в необъяснимую слепоту. Надо осознать очень простую вещь. Избавление от, в кавычках, «кавказского балласта» обострит это национальные противоречия в отделившейся России, не говоря уже о том, что уход Кавказа сам по себе будет воспринят как прецедент. Таким образом, отделение Кавказа станет мультипликацией сепаратизма. Во-вторых, уход с Кавказа не остановит этнической миграции, что сегодня является главной фобией москвичей и жителей крупных центральных городов России. Просто потому, что на отделенном Кавказе не будет сильной государственности, а будет война всех против всех. И не надо тешить себя иллюзиями про границы на замке. Отделение Кавказа не снимет фактора кавказцев. В данном случае мы говорим о тех сообществах, которые уже давно пустили корни за пределами национальных северокавказских республик. Встает вопрос о русских же, проживающих еще в большом количестве в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в небольшом, в Дагестане, Чечне и Ингушетии. С ними что будем делать? Бросим как в 1991 году или в 1996 после Хасавюрта. Непонятно, что будем делать с военной инфраструктурой, части Каспийской флотилии, пограничные заставы подразделения Министерства обороны. Также оставим в кавычках «друзья», как это уже было ранее. Или начнем выводить внутрь России. А кто-нибудь из русских сепаратистов считал, во что обойдется такой вывод? А что будем делать с людьми, которые готовы воевать за Россию, как дагестанцы в 1999 году? Осетины – наиболее последовательные сторонники российского выбора. Не стал бы сбрасывать с этого счета и чеченцев с ингушами. Разве нынешний президент Ингушетии Юнусбек Евкуров не воевал с ичкерийскими сепаратистами в горах Кавказа и не совершал знаменитый бросок десантников на Приштину? Таким образом, русский сепаратизм – это демонстрация слабости, неуверенности и комплексов. Вместо того, чтобы интегрировать сложный регион, в котором, заметим, большинство отнюдь не клинические русофобы и радикалы, и пытаться укреплять государственность, сторонники России для русских, как инфантильные дети, желающие не выполнять трудные уроки, призывают бросить Кавказ, не понимая, что кавказский урок далеко не единственный, и что если не выполнить его сейчас, то придется потом выполнять татарский, башкирский, а может быть, глядишь, казачий, сибирский, поволжский, питерский и московский уроки. Хорошо бы вспомнить фразу государя-императора Николая I, однажды сказавшего, что нет плохих немцев и хороших русских, а есть плохие подданные и хорошие подданные. И втягиваться сегодня в проект «Россия для русских» – это значит не просто не решать проблемы этнического большинства, но и усугублять их многократно. Как говорится, пожар керосином не потушишь.
Взгляд из.
Политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из». Продолжаем тему. Писатель Герман Садулаев считает, что проблема чистоты крови беспокоит не только русских националистов. У них есть своего рода зеркала и на Кавказе.
Новость на этой неделе одна на всех. Беспорядки в Москве, выступления в других городах России. Начинаются уличные войны. После событий на Манежной площади сразу было ясно, что это только начало. В среду, 15 декабря, беспорядки продолжились в еще более угрожающих масштабах. Милиция задержала более 1000 человек. В отделениях нет места. И задержанных катают по Москве в холодных автозаках. Видимо, и это еще не конец. Уличные войны продолжатся. Бесконечно держать силы правопорядка на усиленном режиме невозможно. Контроль ослабнет, и будут новые и новые стычки. Лодка уже раскачана, пожар зажжен. Трудно сейчас найти рецепт, как прекратить столкновения и провокации. Ситуация назревала годами, и разрешить ее росчерком пера на новом законе невозможно. Винят экстремистов, винят националистов, преступников и халатность, коррумпированность правоохранительных органов. Все так. Но не лишним будет и вспомнить, кто еще месяцами накалял обстановку, способствовал разжиганию межнациональной розни. Ведь многие ныне рыцари добра и миротворцы сами внесли свои 5 копеек в фонд Манежной площади. Тот же особо любимый мною чеченский омбудсмен, господин Нухажиев, не он ли несколько раз организовывал кампании по давлению на правоохранительные органы, по выгораживанию правонарушителей определенной этнической принадлежности? Это ли не раскачивание лодки? Теперь все говорят очень правильные слова о том, что преступления нужно расследовать без оглядки на национальную принадлежность виновных и пострадавших. Все так. Но кто еще совсем недавно старался обелить как бы своих правонарушителей, представляя их невинными жертвами в атмосфере якобы всеобщей травли и притеснений? Похоже, теперь будут и настоящая травля, и реальные притеснения. Вот только, увы, коснутся они не разжигателей. Господин Нухажиев и прочие чиновники, посещая Москву, передвигаются на автомобилях со спецсигналами и охраной. В метро они не спускаются, по улицам не ходят. А ходят простые люди, которые ни сном, ни духом. И которые теперь имеют все шансы попасть под замес, если они внешностью напоминают, как это говорится, кавказцев. Хотя я с трудом понимаю, какой именно антропологический тип имеется в виду. Глава Чеченской Республики выступил с заявлением по поводу убийства муфтия. Заявление правильное и понятное. Действительно, гибель духовного лидера – большая трагедия. Но один оборот речи в заявлении мне очень не понравился. Глава республики говорит о преступниках, убивших муфтия. Это подонки. Это люди без роду и племени. Чистой крови человек на Кавказе никогда не совершит такое коварство. Вот это мне не понравилось, про чистую кровь. Может, не надо уже, а? Может, кто-то объяснит для начала хотя бы официальным лицам в России, что недопустимо использовать такую риторику, что нет у нас крови чистой и нечистой. Мы же не фашисты, правда? Ведь это опять 5 копеек в копилку новой Манежной площади. Россия – многонациональная страна. У нас живут миллионы людей различной и смешанной национальной принадлежности. И этот факт не должен быть причиной дискриминации. Нужно тщательно следить за своей риторикой и за своими действиями, не допускать оскорблений и разжигания розни. Кто-нибудь, объясните это нашим главам регионов и прочим главарям Российской Федерации.
Это был писатель Герман Садулаев. Тему мы продолжим под рубрикой «Не круглый стол». В дискуссии о событиях в Москве участвует Константин Крылов, главный редактор сайта apn.ru, президент Русского общественного движения «Россия» Виктор... Это из Крылов. Затем Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра. И наш постоянный комментатор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. С ними беседует мой коллега Демис Паландов.
Не круглый стол.
Итак, московская милиция задержала около 1000 человек из числа радикальной молодежи. И мой первый вопрос к Константину Крылову. Ваша версия событий. Вот в случае с Манежной площадью вы положительно оценивали действия националистически настроенной русской молодежи. Первый результат. Стычки по городу, кавказцы объединяются и так далее.
Это странно звучит, когда это говорю я, но тем не менее, я могу очень положительно оценить действия московской милиции. Они были весьма грамотны, и они предотвратили массовые столкновения между русскими и кавказцами. Я был свидетелем того, что происходило в центре Европейском. Я могу сказать, что это была грамотная работа.
То есть мы не выпустили джина из бутылки, и то, что сегодня
Нет,
происходит...
по крайней мере, я не могу сказать, что это не случится дальше, но сегодня джин получил по голове, и довольно сильно. Межнационального конфликта в Москве, массового, страшного, не дай бог, с кровью и смертями, не состоялось. И это была работа, прежде всего, правоохранительных органов.
Теперь вопрос Виктору Дашевскому. Виктор, как, по-вашему, власти предприняли все меры для предотвращения межнациональных столкновений? Арестованы 1000 человек, введены внутренние войска, Красная площадь закрыта. То есть все это сделано правильно?
Мне кажется, господин Крылов довольно дельно, как неудивительно, сказал. Я, конечно, радуюсь вместе с господином Крыловым, если я правильно его понял, естественно, что не повторились те события, которые были 11 декабря на Манежной площади. Только я не знаю, слышался я вроде господину Крылову события вот на Манежной площади, вроде как он их тоже положительными считал. Может быть, я просто ошибаюсь, тогда он меня поправит. То, что было 11 декабря, с моей точки зрения, с точки зрения Московского антифашистского центра, было проявлением неготовности, слабости нашей власти, как московской, так и центральной, федеральной. А сегодня власть кое-что сделала. Хотелось бы надеяться, что подавлены будут всякие попытки разрушить Россию изнутри, что фашизм не пройдет.
Спасибо, Виктор. Теперь вопрос в Назрань. Александр Черкасов, вы только приехали в Ингушетию. Ваши первые впечатления? Там следят за развитием событий в Москве. Какие вообще настроения?
следят, не отрываются от компьютеров. Я, кстати, тоже, к сожалению, не на месте, но моими глазами служит мой приятель, который боец ОМОНа, много раз бывший в Чечне, и он-то оценивает в своих постах события далеко не так хорошо. Да, на Киевском вокзале рассеяли толпы, да, сотни задержанных. Но извините, и ту, и другую толпы рассеяли по всему городу. И в разных местах города Москвы происходит столкновение. Посмотрите, сколько будет убитых, причем отнюдь не кавказцев, которых собирались убивать на Киевском вокзале, а киргизов, которые убирают наши дворы. Здесь смотрят на происходящее с ужасом. С ужасом разным. Во-первых, никто приличный человек быдло не уважает. И здесь, на Кавказе, не очень любят то быдло, которое едет в Москву с кого-то сорвать шапку, у кого-то добрать телефон, с кем-то подраться и позорить всех остальных. Но, извините, мы, москвичи, тоже вряд ли должны солидаризироваться с быдлом, который с другим быдлом собирается драться. То, что школота ликующая зигует по Москве и считает, что это нормально, это ужас. Что предотвратили? Наоборот, мы пожинаем бурю, которую посеяли за прошедшие годы. Мы вырастили поколение, которое не понимает, что скинутая в нацистском приветствии рука – это немыслимо.
Спасибо, Александр. Теперь вернемся в Москву. Константин Крылов, Виктор Дашевский в такой косвенной форме задал вам вопрос, как сочетается ваша положительная оценка действий на Манежной площади и сегодняшняя оценка?
Все элементарно. Я как русский националист не хотел бы ни убийства русских, прежде всего, ни, конечно же, убийства людей других национальностей. Я считаю, что межнациональный мир действительно является большой ценностью. С другой стороны, когда межнациональный мир устанавливается за русский счет, я не могу этому радоваться. Я, например, считаю, что Россия разрушает прежде всего чудовищный кавказский беспредел, чудовищная наглость преступлений и убийства, совершаемые кавказцами, и прежде всего кавказцами, а также властями, которые их покрывают. Что касается нынешней ситуации, почему она меня радует? Редкий случай, когда милиция, которая очень часто именно покрывает действия кавказцев, не нужно забывать, с чего все началось, а именно с того, что в свое время был убит человек, а его убийцы были отпущены на свободу. Так вот, сейчас милиция работала именно так, как должна работать милиция цивилизованного государства. Она развела стороны, предотвратила конфликт, и при этом вместо того, чтобы бить только одних русских, скажем так, она именно развела обе стороны. И обе стороны, скажем так, в равной мере, равной, я бы сказал, степени ответственности получили свое. Я считаю, что это именно проявление цивилизованности, к сожалению, в России редкое.
То есть вы не считаете, что сегодняшние меры в Москве являются показателем того, что власти собираются ужесточить свою политику в отношении проявлений, ну, скажем так, национализма, крайнего национализма?
Я бы сказал так, что касается крайнего национализма. Если речь идет о бандитизме, назовем это так, национализм и бандитизм — все-таки разные вещи. И если будут ужесточаться меры, в том числе и чудовищного кавказского бандитизма, от которого Москва просто стонет, я это могу только приветствовать. Естественно, я хочу жить в мирном городе. Я, извините меня, москвич, я хочу спокойно ходить по улицам и не бояться толп агрессивных кавказцев, которые могут зарезать любого русского, им ничего не будет. Я не хочу жить в такой мире.
Виктор Дашевский, вам вопрос. Константин говорит о том, что существует такая дискриминация русских. Но, с другой стороны, многие говорят о том, что русские националисты вообще-то пользуются поддержкой и в силовых структурах, например. Как вы считаете, вот эти обвинения в том, что русский народ именно является таким дискриминируемым, это действительно так?
Я очень жалею, что в лицо сейчас вот не вижу господина Крылова, на кого он там смахивает. Может, ему когда-нибудь его считающие себя русскими сограждане сделают бобо, потому что примут его за нерусского. Видел я русских людей, которых били и даже убивали. Вот в Подмосковье были такие случаи. Думали, что они не русские. Фамилии были, их имена известны. А сам-то господин Крылов одно из двух. Или он, как там Господь сказал, не ведает, что творит, а точнее, что говорит. Или наоборот, очень даже хорошо все понимает и надеется, что есть люди, которые ему поверят, за ним пойдут. Вот передо мной слова, которые когда-то господин Крылов сказал, что вот врагом русского народа считается нерусь. под которой Крылов, а дальше вот кавычки открываются, его дословно цитирую, он понимает совокупность народов, классов, социальных групп и так далее, не буду вот все подряд, которые стремятся подчинить, подавить и даже уничтожить русских как народ и Россию как самостоятельное государство. Так вот, я хочу сказать господину Крылову, надо полагать, он меня сейчас слышит, что вот как раз такие, как он лично, господин Крылов, его сторонники, это и есть люди, которые сознательно или бессознательно совершают такие действия, которые как раз и ведут к уничтожению русского народа и распада России как государства. Значит, пользуясь терминологией господина Крылова, он есть нерусь в самом точном виде. Даже если он этнически русский, может доказать свое происхождение за тысячи лет назад, когда русского народа, собственно, еще и не было. Кавказский бандитизм, всякий другой бандитизм, убийство бандами скинхедов, несчастных людей, любой национальности, киргизов, африканцев, да что тут говорить банальные вещи. Господин Крылов делает вид, что он этого не знает, не понимает.
Александр Черкасов, скажите, пожалуйста, вы могли бы вот нам резюмировать эту беседу, сказать, как правозащитник, как далеко мы ушли от интернационализма и вообще обратимы эти процессы в российском обществе или нет?
К сожалению, слишком мало мы знаем друг про друга. Выросли люди, которые жили всю жизнь в своем маленьком городке и не знают, какие разные бывают люди. Парадокс. Но там, где есть много разных национальных общин, люди лучше друг к другу относятся, потому что лучше знают друг друга. И выехавшие, чтобы оторваться от старших, от себя, от всех, молодые раздолбаи, любой национальности не очень хороши. И сейчас они, понаехавшие в Москву стены, понаехавшие в Москву кавказские джигиты, я вот сейчас смотрю фотографии, и те, и другие ищут друг друга группы молодежи, которых разогнали в центре. Мы получили результат этих 20 лет, и он ужасен, и все мы за это несем ответственность. И те, кто все это время подпитывал русский или любой другой национализм, и те, кто пытался уйти от этих проблем. И в конце концов, в Москве происходит то, что в каких-нибудь станицах или селах происходит всегда, а именно, милиция, власть ушла отовсюду. Она со стороны наблюдала за стрелками, на которых, собственно, и происходили разборки между разными группами, не национальными, вообще разными группами местных, местной молодежи, кого угодно. Только вот теперь это вырвалось под стены Кремля. Власть дала простор для такого насилия.
Спасибо, Александр. У нас на телефонной связи были Константин Крылов, главный редактор сайта АПН.ру, Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра и наш постоянный комментатор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Некруглый стол.
Заседание некруглого стола вел Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Межнациональная тема стала приоритетной на этой неделе в России. Из Ростовского государственного строительного университета отчислено прошлой неделе студента из Ингушетии Хасбулата Мархиева. Его подозревают в убийстве учащего того же вуза Максима Сычева. Материал на эту тему журналиста Магомеда Тариева.
Очень скоро покинут стены университета и двое друзей подозреваемого. Оснований для этого более чем достаточно. Бесконечные прогулы и хвосты. В настоящее время в вузе тщательно изучается 51 личное дело студентов ингушей. Проанализировав успеваемость и посещаемость, комиссия пришла к выводу, что 70% учащихся из Ингушетии – кандидаты на отчисление. Полагаю, другие вузы страны на волне антикавказских настроений охотно подхватят эту инициативу, которую сложно назвать совсем уж безосновательной. Выходцев с Кавказа сложно отнести к категории прилежных студентов. Нет сомнений в том, что среди ингушей немало тех, кто отправился в Россию за знаниями. Но также справедливое утверждение, что многие используют учебу как прикрытие. Они едут за приключениями, страстно желая вырваться из-под родительского контроля. По прибытии, буквально в первые недели, в землячествах происходит раскол. Искатели приключений вливаются в компании братьев по разуму. А дальше начинается их вольная жизнь, очень далекая от студенческих аудиторий. Именно эта категория вольных стрелков, самоутверждающихся за счет конфликтов с местным населением и криминальной активности, и стала источником утвердившегося мнения о беспределе, который творит кавказская молодежь на улицах российских городов за пределами Северного Кавказа. Но всему приходит конец. Ситуация изменилась в одно мгновение и кардинально. Теперь даже небольшая стычка в любом российском городе может привести к погромам, плачевным исходам. Для пусть и задиристой, но сравнительно малочисленной кавказской диаспоры. Погромщики не станут отделять студентов от шпаны, местных кавказцев от приезжих. Волна накроет всех без исключения. Власти Чечни и Ингушетии понимают опасность сложившейся ситуации. Рамзан Кадыров пообещал серьезные неприятности тем соотечественникам, которые приняли участие в кавказском митинге 15 декабря. Юнусбек Кевкуров не ограничился предупреждениями. Он лично проконтролировал явку подозреваемого в убийстве Мархиева в милицию Ростова и отдал распоряжение всем своим представителям в российских регионах проверить образ жизни каждого студента из Ингушетии. В современных условиях России целевые места превратились в бюджетную халяву, но совсем не для тех, кто реально желает учиться и при этом ограничен в средствах, а для молодых людей с богатыми и влиятельными родственниками.
Это был Магомед Тариев. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор радио «Эхо Кавказ» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время. У микрофона работал Олег Кусов.